Здравствуйте. Это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. Мы продолжаем цикл подкастов, посвященных Европе 1913 года, старому миру, который сильно отличался от мира нынешнего, но в то же время был его предшественником и нес в себе генетические черты дня сегодняшнего. В этом четвертом выпуске цикла речь пойдет о городах тогдашней Европы. Именно города определяли лицо Старого Света эпохи модерна. Именно там бился пульс его политической, культурной, деловой жизни, рождались идеи и моды, создавались великие произведения искусства и совершались громкие преступления. Мы поговорим о трех городах, расположенных на разных концах Европы, очень разных по облику и традициям, но в то же время объединенных, как сказали бы сегодня, определенным драйвом, который был свойствен временам столетней давности, когда вера в прогресс и разум еще не выглядела наивной. XX век начался событием, которое отражало оптимизм большинства европейцев относительно будущего Старого Света. В апреле 1900 года в Париже открылась очередная всемирная выставка. Организаторы видели в ней не только демонстрацию новейших достижений европейской цивилизации, но и своего рода приветствие веку новому. Ожидалось, что наступающее столетие станет эрой разума и прогресса, прежде всего технического. За полгода, что длилась выставка, с чудесами этого прогресса, от железных дорог до электрических генераторов, от еще примитивных летательных аппаратов до движущейся дороги, более известной нам сегодня как эскалатор, со всеми этими изобретениями, а также с экзотической продукцией далеких колоний и прочими новинками со всего мира, успели ознакомиться почти 50 миллионов человек. Этот рекорд не превзойден до сих пор. Париж не случайно стал местом проведения всемирной выставки. Французская «Belle Époque» – прекрасная эпоха, занявшая более 40 лет между франко-прусской войной и началом войны мировой, была временем, когда французы, казалось, по-настоящему обрели вкус к жизни, которая становилась более уютной, благоустроенной, сулившей новые развлечения и удовольствия. Конечно, позволить себе что-то дорогое и изысканное могли далеко не все, но, скажем, поужинать в ресторане или пропустить стаканчик другой вина в баре мог и человек довольно скромного достатка. Только в Париже в 1885 году, в разгар Belle Époque, лицензию на торговлю спиртными и прочими напитками имело более 30 тысяч заведений, больше, чем в каком-либо другом городе мира. Конец XIX века принес развлечения иного рода. Изобретение братьев Люмьер на какое-то время сделало Париж кинематографической столицей мира. В 1913 году в городе насчитывалось 37 кинотеатров, а уже 7 лет спустя их было свыше 200. Именно в прекрасную эпоху Париж вновь обрел свою слегка поблекшую было славу европейской столицы как культурной, так и ночной жизни. Причем в некоторых географических точках города, вроде кабаре «Черная кошка», куда ходили многие представители французской богемы, эти понятия пересекались. Британский король Эдуард VII, большой бон-виван и полная противоположность своей матери, королеве Виктории, умершей на пороге XX века, признавался, что любит Париж куда сильнее собственной столицы Лондона. И это признание монарха державы, вечно соперничавшей с Францией, не могло не льстить французам. Ведь Париж был сердцем Франции, причем не только в фигуральном, но и во вполне буквальном экономическом смысле. Железные дороги, густой сетью покрывшие Францию в последние десятилетия уходящего века, соединили столицу с самыми отдаленными провинциями. Париж начала 20-го столетия, пожалуй, в большей степени, чем другие города, был символом европейской городской жизни эпохи модерна. А городская жизнь, в свою очередь, определяла биение пульса всей тогдашней Европы. Франко-британский историк Эндрю Хасси, написавший о Париже увлекательную книгу с не слишком удачным названием «Тайная история», так описывает главное изменение, которое этот город пережил на пороге XX века.
В Париже по-прежнему было немало уродливых бедняцких берлог. Они даже росли и расширялись по мере того, как город перешагнул свои старые границы, заняв новые области, получившие название «банльё» – пригороды. Но этот город сулил своим жителям социальный подъем или, по меньшей мере, предлагал перспективы работы и сытости для большинства. Политические страсти кипели, как и прежде, особенно в спорах вокруг дела Дрейфуса. Но эти споры, хоть и были полны злобы и ненависти, все же не привели к возникновению того революционного фанатизма, который за предыдущие 100 лет столько раз сотрясал город до основания. Парижане теперь с куда большим увлечением овладевали искусством хорошо проводить свободное время и удовлетворять свой потребительский аппетит.
Париж воспринимался как город свободы, и не только свободы нравов, но и свободы политической. Третья республика, возникшая в мрачных обстоятельствах на фоне военного поражения от Пруссии и кровавого разгрома Парижской коммуны, не пользовалась всеобщей любовью. Но, возможно, именно поэтому республика оказалась, по французским меркам, удивительно стабильной. Она просуществовала 70 лет. Один из ее основателей, Адольф Тьер, точно определил причину этой стабильности. «Республика – режим, который нас наименее разделяет», – заявил он, выступая в парламенте, где убежденных республиканцев тогда было меньше, чем сторонников трех свергнутых монархических династий – Бурбонов, Орлеанов и Бонапартов. Но со временем и монархисты попривыкли к республике, а 14 июля, годовщина взятия Бастилии восставшими парижанами в 1789 году, окончательно утвердилась в роли главного государственного праздника. Третья республика была воинствующе светской. В 1905 году парламент одобрил закон о полном отделении католической церкви от государства. Республика была экономически либеральной и буржуазной по духу, хотя бедняков в ней по-прежнему хватало. В Париже социальное расслоение проявлялось географически. Зажиточные жители западных округов, арондисман, старались не появляться без нужды в рабочих районах на востоке города. Там можно было и без кошелька остаться, и это в лучшем случае. Но под поверхностью энергичной, бойкой, пестрой парижской жизни сгущалась некая темная энергия. Она проявляла себя, например, в популярности и даже культовом обожании, которым парижская публика окружала злодеев, реальных и вымышленных. К первым относился, например, грабитель Жюль Бонно. Он называл себя анархистом и другом бедных и прославился дерзким ограблением отделения банка «Société Générale» на улице Орденер. Чуть позже Бонно погиб в перестрелке с полицией, но его поклонники встречались даже среди парижских студентов-бунтарей мая 1968 года. Первое место среди злодеев выдуманных, ставших властителями умов парижан 100 лет назад, принадлежало бесспорно Фантомасу, герою серии авантюрных романов Пьера Алена и Марселя Сувестра. Первая из этих книг вышла в свет в том самом 1911 году, когда Жюль Бонно с сообщниками ограбил «Сосьете Женераль». Всего 2 года спустя, в 1913-м, первый фильм о Фантомасе снял Луи Фейят, феноменально плодовитый режиссер, всего снявший 634 немых фильма. Впрочем, многие из них были по современным меркам совсем короткими. Загадочный преступник, совершающий свои жестокие деяния, то ли из мести всему человечеству, то ли просто забавы ради, Фантомас щекотал нервы парижан.
Бывают преступления загадочные, дело рук существа неуловимого, слишком умного и ловкого, чтобы попасться. В аналах истории можно найти упоминания о таких персонажах. Почему бы не предположить, что и в наше скучное время у великих злодеев прошлого могут найтись последователи? Фантомас, он нигде и везде, его тень нависает над самыми загадочными тайнами. Никто не может похвастаться, что знает, как он выглядит.
Возможно, популярность Фантомаса была проявлением не только скуки обывателей, как дети, любящих страшные сказки, но и чего-то более серьезного – подсознательной тяги общества к насилию. Спустя всего 2 лет ей было суждено найти свое выражение на полях битв Первой мировой, в том числе совсем недалеко от Парижа, на Марне и у Вердена. Возможно, еще органичнее и куда мрачнее, чем в тогдашнем Париже, Фантомас смотрелся бы в Петербурге, северной столице России, состоявшей в парадоксальном военно-политическом союзе с Францией. Парадоксальным, потому что мало было в Европе стран, столь не похожих друг на друга, как Российская империя и Французская республика. Столь же далеким от Парижа времен Бель-Эпок был и Петербург. Вернее, образ тогдашнего Петербурга, поскольку, говоря о прошлом, мы чаще всего имеем в виду не былую реальность, которую мы никогда не знали, а ее образ, существующий в нашей голове. А поскольку одним из главных источников таких образов является литература, неудивительно, что о Петербурге 1913 года мы разговариваем с человеком из мира литературы, писателем и литературным критиком Самуилом Лурье.
Довольно давно уже я про современный Петербург написал, что Петербург невелик и со всех сторон окружен Ленинградом. И как ни странно, вот я думаю, что примерно в начале 20 века это было так же примерно. То есть вот был открыточный прекрасный центр, и окруженный, ну теперь это спальные районы, а тогда это были рабочие поселки с маленькими домишками, с бараками, и эти два города фактически не соприкасались. Один был окружен другим, у них была такая концентрическая связь. Так что фактически речь может идти только вот об этом парадном центре, который представлял собой такую, стоящую посреди империи, вернее на ее северо-западном краю, такую огромную бюрократическую машину, она без перерыва работала. И, ну, как бывали такие чернильницы в эпоху Александра Третьего с медными такими крышками, ну, как сказать, чернильный прибор, такой вот письменный прибор, и в нем были такие, как помню, у моей бабушки был такой золоченый воротце и всякие такие крышки на стеклянных красивых чернильницах. И вот такая огромная, богатая чернильница, отчасти похожая на Исаакиевский собор, и была таким вот городом. В нем, ну, как я понимаю, в 13-м году народ поздравлял Романовых с 300-летием их воцарения, купеческое общество, дворянское собрание давали праздники государю и государыне, праздники в садах, открытие всяких благотворительных и учебных и медицинских заведений. Иногда остается ощущение, что в каждую эпоху на свете жили только литераторы. И мы можем судить о том, что происходило по их произведениям, дневникам, письмам и так далее. Ощущение все-таки такое, что с одной стороны происходили массовые праздники, с другой стороны, по-видимому, в людях, которые ездили все-таки вместе в конках там, или в омнибусах, и встречались на Невском и так далее, жило какое-то раздражение, недовольство, тревога и неприязнь друг к другу, поскольку все-таки революция с ее все-таки достаточно сильными эксцессами случилось. Люди же помнили трупы на мостовой и выстрелил на улицах, да? Вот, и поэтому вот это раздражение все равно чувствовалось, и, видимо, у некоторых особо чутких, так сказать, интеллектуальных особей было еще и предощущение какой-то вот тревоги, предчувствия некоторой катастрофы.
Присутствовал ли вот тот Петербург, который, как вы в начале нашего разговора сказали, был окружен, Петербург имперский, присутствовал ли этот другой Петербург, то есть город простого люда, лавочников, рабочих, мелких буржуа, он как-то прорывался в культурное пространство? Или это были два абсолютно отчужденных друг от друга мира? Насколько острым вообще было социальное разделение, и как оно отражалось, если отражалось, в тогдашней питерской культуре?
Это очень интересный вопрос, и я очень боюсь, что, по крайней мере, у меня недостаточно для него данных. Вот в том, что мы считаем достижениями русской литературы этого периода, этого не видно. Напряжение есть, революционеры, выстрелы, подпольные кружки, теракты, это мы все можем найти, но жизнь рабочих окраин, всего, что за обводным каналом, всего, что вокруг Путиловского завода и порты, доки и так далее, почему-то этого нету. Это появилось, наоборот, после революции в детских воспоминаниях каких-то начинающих советских писателей. Оказывается, было черный, бедный, голодный и так далее Петербург, но у Блока, например, не говоря уже, там, не знаю, Гумилёве или там Вячеславе Иванове, все равно у кого, или у Сологуба, который в это же время романы, кажется, чуть ли не лучше всех сочинял, или у Мережковского, а ничего этого нету. Я думаю, что и на реально бытовом уровне это, в общем, не очень ощущалось, еще раз скажу, потому что эти города были разделены. Фактически, ведь большая часть, огромная часть населения просто представляла собою, как бы сказать, сферу услуг. Вот то, что горничные, кухарки, няньки и так далее, они жили в центре города, вокруг своих хозяев и так далее. Потом они переселились в парадные комнаты. Но, в общем, это создавало видимость некоторой одной семьи. А то, что называется рабочим классом, существовало совершенно отдельно на окраинах, вне поля зрения, в конце концов, даже. Просто учитывая средства массовой информации, информации и так далее. Не было же тогда ни телевидения, ни радио, ни телефона. Где-то там, да, вот шевелились эти черные поселки. А что в них происходило? Ну, наверное, по воскресеньям пили и били жен. Вот почему-то в литературе реальных картин этой жизни и этого расслоения не существует.
О Петербурге начала 20 века я беседовал с писателем и литературным критиком Самуилом Лурье. Париж и Петербург, возможно, были своеобразными полюсами тогдашней Европы, но столицами, хоть имперскими, хоть республиканскими, ее городская жизнь все же не исчерпывалась. Однако небольшие городки, особенно расположенные на периферии, редко попадали в центр внимания писателей, журналистов, художников и прочих создателей образов эпохи. И только неожиданные изгибы истории могли резко изменить эту ситуацию. Так произошло с третьим европейским городом, о котором мы сегодня поговорим. Это Сараево, столица Боснии, город, где 28 июня 1914 года прозвучали выстрелы юного серба Гаврила Принципа. Они оборвали жизнь австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги и поставили точку в истории Старого Мира. Мой собеседник Андрей Шары, обозреватель «Радио Свобода», который много лет провел на Балканах, хорошо изучил их историю и современность, и не раз бывал в Сараево. Андрей, в рамках этой беседы хотелось бы поговорить, может быть, не только и не столько о самом городе Сараево, сколько, может быть, о его образе и о его судьбе. Вот Сараево связано, конечно, теперь уже навеки с катастрофой 1914 года, с тем событием, сараевским убийством, которое стало поводом для этой катастрофы, похоронившей под собой в итоге Старый мир, вчерашний мир, как его называл Стефан Цвейг. Было ли в исторической и культурной судьбе Сараева что-то, ну, предвещавшее это? Или это просто такая вот ухмылка истории, такая случайность, что в очень провинциальном, очень малозначительном городке произошло событие всемирной исторической важности?
Я думаю, что это, во-первых, такие умозрительные, но очень любопытные размышления. И отвечать на них можно в зависимости от утреннего или вечернего настроения нашего с вами, Ярослав. Мне кажется, можно выстроить концепцию, подтверждающую и закономерность того, что это произошло именно в Сараеве, потому что уж очень много символики связано с сараевским убийством. С другой стороны, вы совершенно правильно сказали, что, конечно, мировая политика никогда не делалась в Сараеве, и то, что именно там в результате был найден повод для Первой мировой войны, это не более чем случайность. В начале 20 века Сараево было одним из самых крупных мусульманских городов Европы. Это была столица образцовой колонии Австро-Венгрии, Габсбургов, которая в административном отношении не подчинялась прямо ни Вене, ни Будапешту, составляла нечто вроде отдельной такой полуфедеративной единицы. Даже в 1900 году, когда происходила Всемирная выставка в Париже, павильон Боснии и Герцеговины был отдельный, он стоял рядом с павильонами Австрии и павильоном Венгрии. Вот в этот, в общем-то, отсталый провинциальный мусульманский мир вторглось мощное влияние Австро-Венгрии. 40 лет Босния и Герцеговина была австро-венгерской провинцией, и это, конечно, наложилось и пришло в противоречие с нарождающимися силами национализма южнославянских народов. Вот противоречие этих процессов, каждый из которых можно, в зависимости от того, из какого исторического угла мы смотрим, рассматривать и как позитивный, и как негативный. Вот эти две волны наложились таким образом, что, в общем-то, объективно прогрессивное движение, много перемен европейских, которые принесла Австро-Венгрия в Боснию и Герцеговину, столкнулось с нарождающимися националистическими силами, и именно здесь возникла такая искра, которая в результате зажгла всю Европу.
А если смотреть на Сараево с другой точки зрения, все-таки уже как на некий городской организм, там это как-то проявлялось, или это культурное сосуществование, взаимодействие, взаимовлияние, оно было, в общем-то, достаточно мирным, спокойным по состоянию на 1913 год, о котором мы условно говорим, как о символической дате, так сказать, конца Старого мира, искрило или еще не искрило?
Я думаю, что не искрило, но было некоторое тревожное ожидание того, что могло заискрить. Надо сказать, что, немножко отойду назад, Османская империя была достаточно толерантным государством с точки зрения внутреннего устройства. Людей, которые были лояльны султану и исламу как некой верховной власти, их ждало ущемление прав, у них было меньше возможностей, но их не ждали какие-то специальные притеснения после окончания военных конфликтов. Ну вот вам пример. В Сараеве начала XX века было 5 футбольных команд. 4 из них были национальными. Это была боснийская, хорватская, сербская и еврейская футбольные команды. И еще была команда «Хайдук», она была рабочая. И это была интернациональная рабочая команда. В Сараеве главные объекты культа – это центральная мечеть Хусревбега, это храм Святого Сердца Христова католический, это синагога и собор Сербской Православной Церкви расположены на площадке менее 1 километра отовсюду. Это совсем рядом. Город устроен так, что традиционный мусульманский квартал, Башчарча называется, где жили исламские ремесленники, мусульмане, отделен рекой неширокой Миляцкой от квартала Латинлук, где жили европейские торговцы. Были и сербские национальные кварталы, и на основании их, конечно, потом и в современном Сараево чувствуется вот это, чувствовалось, по крайней мере, до последней войны, начала 90-х годов, чувствовалось это национальное сосуществование. Я помню по своим поездкам в Сараево, там, знаете, что интересно, традиционный боснийский ислам, восприятие его, это самое, что ни на есть в мире, наверное, секулярная религия, это образ жизни просто, то есть просто люди в быту своем живут по исламским традициям, это сказывается
там
на всем.
Там есть шариат?
Там нет шариатского права, конечно, как такового, это светское государство, но быт устроен, дома, распорядок дня, структура и семейных отношений, общественных отношений, вот это все сделано вот в целом, это в русле мусульманской традиции. То есть люди так жили веками, и, конечно, в начале 20 века это было сильнее, и вообще идентификация отуреченных славян, скажем, в превращенных, взявших, принявших ислам, конечно, она во многом основана и национально, и самосознание, она основана на таком вот слиянии исламской религии и славянской крови. Нельзя это тоже сбрасывать со счетов. Вот это религиозное своеобразие Сараева, наложенное на сильное австрийское влияние, да еще тут вот эти национальные самосознания, с одной стороны сербское, с другой стороны хорватское, все это вот и давало такую вот смесь, которая и в хорошем, и в плохом, наверное, к сожалению, отношении обуславливала судьбу этого города в начале 20 века.
Ну и последний вопрос, я вернусь в нем, может быть, к тому, с чего я начал, об осмыслении города в культуре. Вот у Сараева в 20 веке судьба, ну, в общем, несчастная. Я уже сказал, естественно, сараевское убийство, но и то, чему вы лично были свидетелем, Андрей, в 90-е годы, начало боснийской войны, это осада Сараева, трагедия большая. Это как-то наложило отпечаток на то, как жители этого города воспринимают себя и свой город, как бы, ну, такой, может быть, я немножко преувеличу, город несчастья или что-то в этом духе. Или это уже как-то прожито, пережито и, может быть, с какой-то такой фаталистической мудростью, ну, куда-то в сторону отложено. Как это воспринимается?
Сейчас я поделюсь своим личной, неполиткорректной точкой зрения. Я много раз бывал в Сараево и до войны, и во время войны, и после войны, и мне кажется, что даже в интонациях боснийского языка есть что-то жалобное. Вот я всегда могу в этом конгломерате хорватско-сербско-боснийского языка, я сейчас еще черногорского, я всегда могу отличить боснийцы, у них какие-то специальные такие жалобные интонации. И мне всегда кажется, так они протягивают гласные все время, как будто немножко жалобные. И мне всегда казалось, это лично моя, еще раз подчеркиваю, оценка, что это связано как раз вот с этой трагической судьбой, в основном, там, скажем, сараевской интеллигенции.
Об исторической судьбе Сараева я беседовал с моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Балканскому региону Андреем Шаром. Париж, Петербург, Сараево. Три города, три образа, три судьбы. В 20 веке эти судьбы оказались непростыми и даже горькими. Хотя в 1913 году, последнем году прежней Европы, три города жили очень разной, но в чем-то и похожей жизнью, в которой несколько наивная, как выяснилось позже, вера в прогресс и развитие приносила вполне осязаемые плоды социальной, культурной и технической модернизации. Но не покидает ощущение, что будущие изломы судьбы трех городов, да и всей Европы, родом оттуда. Из того года, когда на экраны парижских синема вышел первый фильм о Фантомасе, Андрей Белый закончил роман в «Петербург», а в генштабе австро-венгерской армии запланировали на следующее лето военное учение в Сараево, на которое решено было пригласить наследника престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через 2 недели мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, а также бесплатно скачивайте подкасты в магазине iTunes. Здравствуйте. Это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. Мы продолжаем серию подкастов под общим названием «Европа 1913», посвященных разным сторонам жизни Европы столетней давности, ушедшего мира, наследниками которого мы являемся. Сегодня мы поговорим о, возможно, самом ушедшем из ушедшего, о европейской аристократии, какой она была накануне Первой мировой, и о том, почему ее больше нет сегодня. «Плюется. Он слишком плюется», – так отозвался один обедневший сицилийский аристократ о фашистском диктаторе Бенито Муссолини, послушав в начале 20-х годов одно из громогласных выступлений дуче, недавно пришедшего к власти. А вот воспоминания герцога ди Вердура, другого аристократа родом с того же острова, о светских раутах, которые устраивались в Палермо, тогда довольно модном месте летнего отдыха, во времена его юности, в первые годы 20 века.
Там были дамы в платьях светлых расцветок, с боа, в огромных шляпах с вуалями, господа со шляпами под мышкой, мелькали и офицерские мундиры, в основном морские. На фоне пальм и кипарисов стояли накрытые великолепные столы, где на снежно-белых скатертях высились пирамиды клубники, разнообразных видов мороженого и других десертов.
Традиционное стереотипное массовое представление об аристократии вполне укладываются в эти два эпизода. С одной стороны, шик, изысканность и безделье. С другой, остроумие и легкий снобизм. В сумме, стильность, вызывающая почтение и даже зависть. Умели же люди жить. Но и определенное раздражение. Прожигатели жизни. Мир голубой крови и белой кости – удобный объект как для некритического поклонения, так и для уничтожающей критики. Тем более, что от мира этого сейчас уже практически ничего не осталось. Хотя время от времени потомки королевских и иных знатных фамилий собираются по случаю того или иного события, чаще всего это бракосочетание или похороны одного из них, такие собрания давно уже лишены реального общественного смысла. Монархии в Европе еще существуют и даже выполняют далеко не бессмысленную функцию символического поддержания национального единства. Но аристократия в целом давно ушла на покой. Однако мир 1913 года еще был миром аристократии, в значительной мере располагающей и властью, и привилегиями. Хотя характер этой власти и величина этих привилегий уже менялись в невыгодную для благородного сословия сторону. При этом ситуация в тогдашней Европе была неоднородной. В наибольшей политической изоляции аристократия пребывала в республиканской Франции с ее официальной доктриной свободы, равенства, братства, не оставлявшей места для каких-либо сословных перегородок. Среди французских аристократов по-прежнему преобладали консервативные католики, что уже ставило этих людей в какой-то мере в оппозицию Третьей Республике, которая проводила последовательно антиклерикальную политику. Преданность республике, по меньшей мере до Первой мировой войны, не была в чести у французского дворянства. Значительная часть его сохраняла ностальгический монархизм, ориентируясь на ту или иную из трех низложенных в XIX веке королевских и императорских династий. Монархистом, к примеру, был отец будущего генерала и президента Шарля де Голля. Многие дворяне уже не могли позволить себе жить в своих постепенно разорявшихся имениях, но, поступая на службу, предпочитали традиционные для них сферы деятельности – армию и дипломатию. К тому же военная или дипломатическая карьера позволяла дворянину-монархисту чувствовать себя состоящим на службе своей страны как таковой – вечной Франции, а не республиканского политического режима, который они считали плебейским. Его исчезновение многие из этих людей встретили бы с радостью. Французское благородное сословие могло бы позавидовать своим британским собратьям в начале 20 века, еще сохранявшим значительную часть традиционного политического влияния. Впрочем, Великобритания столетней давности была страной, в которой происходили серьезные политические перемены. Этим событиям и изменению общественного положения аристократии посвятил свою вышедшую в 2004 году книгу британский историк Энтони Тейлор. Книга называется «Лорды на страже беспорядка. Враждебное отношение к аристократии в Британии конца 19-го, начала 20 века». С Энтони Тейлором беседовала моя коллега Анна Асланян.
Большинство довоенных политических лидеров так или иначе были связаны с землевладельческой элитой. Однако традиционное распределение ролей начинало меняться под влиянием социальных перемен. В 1911 году, когда был принят акт о парламенте, ограничивавший полномочия Палаты лордов, либеральные силы сыграли на враждебном отношении к крупным землевладельцам. Такие люди, как Джон Брайт, Генри Джордж, пытались выжать из аристократии деньги путем повышения наследственных пошлин, налогов на доходы от земли. По сути, таков был их способ найти средства на новую политику социального обеспечения. Это трудно назвать объявлением войны старой аристократии. Скорее, ей лишь настойчиво напоминали о том, что она должна платить свою долю. Борьбу с аристократией возглавили люди вроде Дэвида Ллойд Джорджа. Паренек из Северного Уэльса, сын мелкопоместного фермера, он во многом олицетворяет собой крестовый поход против старых аристократических семейств, против элиты. Само же движение против аристократии куда старше. Можно сказать, что началось оно еще с Томаса Пейна, игравшего со словами «nobility» и «noability», титулованная знать и отсутствие таланта. Список можно продолжать. Чертисты, Ричард Кобден, Джон Брайт, Джон Стюарт Милль – все отцы-основатели британской традиции либерализма понимали, что внутри общества идет борьба между производителями и теми, кто не производит материальных ценностей. Аристократия относилась к последним. Не производя ценности сама, она пользовалась тем, что накопилось за многие поколения. Изменить положение можно было, пустив эти ценности на реформы социального обеспечения. Одним словом, крестовый поход, о котором идет речь, начался очень давно. В 80-е годы 19 века Генри Джордж привнес в него американский акцент. Уроженец Соединенных Штатов, он предложил экономическое обоснование налогообложения аристократии на основании стоимости земли. Итак, борьба с аристократией имела давнюю историю.
Движение, направленное на ущемление права аристократии, началось в конце XVIII века, когда стали критиковать жадных пэров. В 1850 году один британский радикальный журнал писал о том, что лорды выполняют в парламенте декоративную функцию. В 1888 другой говорил об аристократии, основанной на фаворитизме, поддерживаемой королевской волей, аристократии бездельников, ничем не обогащающей государство, однако впитывающей в себя большую часть его достояния. И все-таки реформа Палаты лордов в целях демократизации была проведена лишь в 1911 году.
С британским историком Энтони Тейлором беседовала моя коллега Анна Слонян. Склонность аристократии к сиборитству нередко преувеличивалась, что с удовольствием использовали в своей агитации социалисты и коммунисты. Между тем, даже на высших этажах тогдашней социальной иерархии были люди, уважавшие труд и осознававшие его важную функцию, ну, по крайней мере, воспитательную. Скажем, в учебную программу юных отпрысков австрийской императорской семьи в обязательном порядке входило то или иное ремесло. Так император Франц Иосиф в 1913 году, уже глубокий старик, в юности был садовником. А его внучатый племянник, эрцгерцог Отто, отец будущего последнего императора Карла, имел столярную мастерскую, в которой с удовольствием работал. Такое трудовое воспитание, впрочем, не научило того же Отто, пьяницу и хулигана, хорошим манерам. По всей Вене ходили истории о его выходках. Так однажды эрцгерцог, допившись до чертиков, вышел в холл роскошного отеля «Сахер», в чем мать родила, за исключением сабли на поясе и ордена «Золотого руна» на шее. Остается добавить, что умер этот развеселый императорский родственник в 1906 году в возрасте всего лишь 40 лет от последствий сифилиса. Аристократия империи Габсбургов блюла свои традиции и, в отличие от британской, не рвалась к тесному союзу с буржуазией. До конца Австро-Венгерской империи влияние аристократии на политику было обеспечено законодательством о выборах. Так все эрцгерцоги, то есть потомки каждого императора и его братьев, по достижении совершеннолетия автоматически становились сенаторами, членами Верхней палаты парламента. Что же до экономической основы могущества придунайской аристократии, то это было прежде всего землевладение, особенно в восточной венгерской части страны. Менее чем 5000 землевладельцев располагали почти 90% сельскохозяйственных угодий Австро-Венгрии. Один лишь князь Мориц Эстерхази владел 700 с лишним тысячами акров земли. Неудивительно, что из сельскохозяйственных областей Австро-Венгрии множество бедняков эмигрировало за океан, в Северную и Южную Америку. А общественное недовольство социальным неравенством росло. хотя в Австро-Венгрии оно так и не достигло такого накала, как в России, где власть аристократии рухнула в 1917 году под напором революции. В особенностях социальной роли и исторической судьбе русского дворянства я побеседовал с российским историком, редактором двухтомника «История России. 20 век» профессором Андреем Зубовым.
Сказать точно, что было именно накануне Первой мировой войны, довольно сложно, потому что, как известно, переписи не проводилось. Перепись русская последняя проводилась в 1897 году. И точные данные есть именно на 1897 год. Вот тогда в России было 1,8 миллиона дворян, это примерно 1,5% населения, и в том числе 1,2 миллиона были потомственные дворяне, то есть дворяне, которые передавали свое дворянство своим детям. А остальные 600 тысяч – это личные дворяне, которые не передавали своего титула дворянского.
Насколько эта доля дворянства сопоставима с аналогичными показателями в других крупных европейских странах?
Мне трудно судить, потому что в разных странах дворянство имело разный вес, а в некоторых, например, во Франции, просто в переписи не учитывалось. Поэтому сказать уже сложно. Но в принципе процент примерно 1-1,5% дворян потомственных, ну, а личное дворянство – это довольно специфическая категория. Это обычная для Европы цифра, за исключением некоторых стран. И, соответственно, личное дворянство, в общем, котировалось низко. Личный дворянин только своей жене давал дворянство, но не детям. Что же касается потомства дворянства, то оно, несмотря на то, что постоянно до 5-го года принимались ограничения в переходе получения личного дворянства, все более и более высокие. Ну, в частности, например, потомственное дворянство до 1856 года получали все чиновники, начиная с 8 класса табеля о рангах. А после 1956 года, вот и, собственно, в начале 20 века, только 4 класс, это действительно статский советник, то есть генеральская, вторая генеральская должность, давала право на потомственное дворянство. Но, тем не менее, за 1875-96 год около 40 тысяч человек стали дворянами даже не за выслугу званий, а за получение орденов. Дело в том, что включение в ту или иную орденскую корпорацию, как правило, давало право на личное, а с предоставлением более высокого ордена и на потомственное дворянство. То есть мобильность была, но она была не очень высокой. Теперь, если сказать о том влиянии, которое дворянство оказывало на русское общество, можно сказать, что оно было, ну, в общем-то, если говорить о социальных группах, а не о там государе-императоре, то оно было максимальным. Потому что ни одна другая социальная группа не оказывала сколь-либо сравнимого влияния с влиянием дворянства. Именно к мнению дворян государь прислушивался, и по закону 1898 года дворяне вообще как определялись? Дворяне – первая опора престола, принадлежат к высшему и большей частью просвещеннейшему классу жителей. И посвящая почти всю жизнь свою государственной службе, составляют и вне оной одно из надежнейших орудий правительства. Вот, собственно говоря, русский закон, определяющий положение дворян. Поэтому все остальные, скажем, даже богатый класс крупных промышленников, он оказывал намного меньше влияния на политическую жизнь страны, вплоть до Первой мировой войны.
А повлияли ли на эту ситуацию события 1905 года, манифест о даровании гражданских свобод и последовавшие за ним политические реформы, создание Государственной Думы?
Да, но влияние было двояким. Дело в том, что, с одной стороны, безусловно, сами выборы в Думу и быстрая демократизация земства, в частности, отмена уездных начальников из дворян для уездного земства, они, конечно, привели к тому, что в общественную жизнь, да, и в жизнь политическую вошло большое количество людей иных сословий. Ну, в первую очередь, это были даже, собственно говоря, всех сословий, и крестьян, и духовенства, и, конечно, особенно купцов и промышленников, и горожан, и людей свободных профессий. Но это же вызвало реакцию обратную, И император, который, в общем-то, жил все-таки во многом охранительными настроениями и жалел отчасти о том, что он дал слишком много в 5-м году, он еще больше старался опираться на дворянство, еще меньше верил другим сословиям, считая их потенциально неблагонадежными. Поэтому, с одной стороны, объективно роль увеличилась, а с точки зрения вот властной структуры, может быть, даже уменьшилась. Поскольку до этого, вот, скажем, купеческое сословие, промышленники, они во многом пытались действовать и гарантировать свои права и возможности развития своего дела через то, что они включали в свои акционерные общества, в свои предприятия, давали акции царским сановникам, как раз придворным. Они, естественно, все были дворяне, многие аристократы. А после 5-го года растет очень быстро такое, оно и до этого росло, но после этого растет особенно быстро внутреннее самосознание промышленных слоев. И, кстати говоря, например, в отличие от Англии, они даже не стараются выдавать своих дочерей или женить своих сыновей на представителях дворянства. Они считают, что дворянство – это умирающий класс, и с ним лучше вообще не связываться. Эти титулы ничего не стоят. И многие, например, высшие промышленники, они даже отказываются, когда им дают, а иногда давали там за особые заслуги, давали, естественно, корпорацию ордена и предлагали потомственное дворянство. Например, Найденову предлагается потомственное дворянство, он говорит, я купцом родился, купцом умру, никакой дворянство мне не нужно. И это довольно обычная среди высшего слоя предпринимателей после 5-го года позиция. Понятно, для государя это было сотрясение устоев. Происходило некое рост самосознание вот этого промышленного сословия. Они же владели основными капиталами. Они-то были самым богатым сословием страны. Хотя, надо сказать, и дворян немало владело крупными капиталами. Вообще Россия, если вот мы ее представим не по книжкам, а по цифрам, Россия окажется страной очень больших контрастов начала 20 века. И богатых людей с капиталом больше 10 тысяч рублей, ну, с помощью золотых рублей, 10 тысяч рублей в год было ведь очень мало.
Это по покупательной способности чему примерно соответствует на нынешние деньги?
Ну, вы знаете, я могу так сказать, что 1 рубль соответствует 0,78 грамма чистого червонного золота. То есть это не ахти какие деньги, это, конечно, не маленькие деньги, но не ахти какие большие. И вот таких людей всего 25 тысяч человек в России, а с членами семей 150 тысяч человек. И из них 27% были промышленники-предприниматели, то есть люди купеческого сословия. 19,5% были дворянами и 12,6% мещанами. Вот так распределялись самые богатые люди России.
До сих пор мы говорили о дворянах с точки зрения скорее социологической. А можно ли говорить о некоем этосе русского дворянства той эпохи? Как воспринимали эти люди себя и свою общественную роль? Поскольку речь идет о социальном слое, который через пару лет в результате революции постигла катастрофа, напрашивается вопрос, а было ли русское дворянство в кризисе? Насколько сильны были предпосылки этой катастрофы? Или ее можно считать и таким внезапным несчастьем, а в целом дворянство не пребывало в кризисе настолько глубоком, чтобы его постигла столь горестная судьба?
К сожалению, на мой взгляд, все предпосылки этой горестной судьбы не только были, но и многими умными людьми сознавались, причем как русскими, так и иностранцами, которые приезжали в Россию, ну и что-то в России, русской жизни понимали. Они видели, что фактически в России существуют две субкультуры, две страны, которые живут на одном пространстве. Потому что культура народа и культура дворянства были совершенно разными культурами. И народная культура в какой-то степени втягивалась и соединялась с культурой как раз промышленных слоев. Хотя среди промышленников тоже было полно таких холодных хищников, которые думали только о своем богатстве, было много людей, которые помнили, что их там прадеды, деды были крепостными крестьянами, и, ну, те же Гучковы, например, и помогали простым людям, своим рабочим. Это было очень распространено. То есть между промышленником и крестьянином или рабочим была скорее зависть, которой, кстати, не было между дворянами и крестьянами, потому что это был другой мир. Ведь можно завидовать своему, но выдвинувшемуся, но нельзя завидовать, там, скажем, инопланетянину или, там, скажем, китаец трудом будет завидовать американцу. Понимаете, это совершенно другой мир, другая жизнь, другая цивилизация. Вот поэтому к дворянину было отношение как к чужому и чуждому, к сожалению. А к промышленнику как к своему, но он был мироедом, помещика мироедом никто не называл, потому что он не был частью мира, вот социального мира, социального круга. Вот это интересная психологическая особенность. Помещик это многие ценили, вот дворянина, жившего в поместье, пусть уже обедневшего, многие крестьяне ценили, потому что это был кусочек иной жизни в их деревне, это был кусочек такой городской, культурной, даже европейской жизни, и по мере того, как крестьяне становились более грамотными, более образованными, а этот процесс пошел довольно быстро в начале 20 века, вот, они начинали ценить вот этот дворянский уголок. Но в то же время все равно это были непонятные существа, другие существа. А тем более, все-таки, если бы в их руках еще оставалось немало там, земли, они вызывали к себе такое чувство, что их просто надо убрать и жить самим, мужицким миром. Это была, кстати, одна из причин очень жестокого обхождения именно с дворянами в русской деревне, в украинской деревне во время и первой революции, и второй. Революции 17-22 годов.
А само дворянство осознавало эту проблему? Пыталось что-то с этим делать?
Еще как осознавало. Конечно, осознавало. И поскольку дворянство было не только культурным, но и во многом нравственным элементом, то, опять же, пути были самые разные. Одни, как известно, шли в народ. Вот это движение в народ, народничество, это же, в общем, большей частью, или, по крайней мере, наполовину, это дворянское движение. Там были разночинцы, но большей частью это дворянское движение. Это оно же получило даже название «кающиеся дворяне». Это совершенно реальная вещь. То есть многие дворяне, даже не просто дворяне, а высшие аристократы, например, князья Шаховские, князья Шереметьевы, они активно шли в земское движение, в городское самоуправление, ничего не ища для себя. Наоборот, все распродавая, практически переводя в общественную собственность, создавая на свои деньги школы, там, больницы, оставляя себе очень немного, ну, чтобы просто жить приличной жизнью, вот, без всяких дворцов и роскошеств, не ради того, чтобы обезопасить свою жизнь, а потому что они считали себя, что они не оплатным долгу перед народом, из которого их деды и отцы даже, в общем, высасывали все соки. Так что таких дворян было немало, и это славные имена и лучшие фамилии России. Но другие были совершенно чужды этому. И наоборот, мечтали всячески сохранить свои и власть, и имущество, что понятно, это обычное человеческое начало. И, надо сказать, царская администрация этому всячески помогала. Был создан при Александре III дворянский банк, работал уже при Николае II несколько лет совещание, правительственное совещание о нуждах дворянства, которое принимает целый ряд законов, помогающих устоять дворянским и состоянием, дворянским имением, дворянским фамилиям, многим аристократическим фамилиям, знатным, известным в русской истории. Царь, особенно Николай II, дает просто из казначейства гигантские суммы денег. Не 10 тысяч рублей, о которых мы говорили в начале передачи, а иногда сотни, даже почти миллионы рублей несколько раз был выдан для погашения долгов крупнейших аристократических фамилий, которые отнюдь не бедствовали. В условиях, когда средняя зарплата рабочего составляла там несколько десятков рублей в год, когда крестьянин довольствовался четвертью такой суммы, конечно, такие дары, которые всем становились известны, естественно, вызывали еще большее недовольство, еще большее отчуждение сословий друг от друга.
Изречение о том, что история не знает сослагательного наклонения, несколько навязло в зубах. Тем не менее, задам такой вопрос. Если бы история России развивалась по более щадящему пути, без большевизма, смогло бы русское дворянство найти свое место в новой социальной структуре, которая, конечно, и в этом случае не могла остаться той же, что была в 1913 году? Во что она могла бы трансформироваться?
Если вы выступаете как журналист, я выступаю как мечтатель, да? Мне кажется, конечно, могла бы. Разумеется, как она трансформировалась во всем европейском мире. То есть, во-первых, произошла бы, конечно, эгалитаризация дворянства. То есть, социальные права его полностью было, и очень быстро. На самом деле, я уверен, уже между войнами уж точно в 50-е годы полностью равнялись бы с остальным населением, как и повсюду. В Европе часть этого дворянства соединилась бы, она бы стала бы частью богатого промышленного и сельскохозяйственного класса, потому что, безусловно, другим аспектом более щадящего развития России было бы сохранение крестьянства, конечно, но крестьянство уже свободного. И в него бы вписалась эта небольшая часть на юге России, нынешняя Украина, вот эта часть таких дворян, которые уже действительно перешли к товарному, причем с вывозом за границу, сельскому хозяйству, они бы вошли. Я уверен, конечно, что лучшее образование дворянства привело бы к тому, что дворяне бы остались и еще более бы утвердили бы свое положение в качестве культурного слоя, профессуры, чиновничества. Вот. Но уже на равных соревнуясь с остальными. Мне кажется, что вот в Россию ждало бы в этом случае что-то, ну, похожее на положение дворян в современной Великобритании.
Я беседовал с российским историком профессором Андреем Зубовым. В Европе 1913 года наблюдалась определенная политико-географическая закономерность. Чем дальше на восток, тем жестче были сословные перегородки, тем больше влияния и власти сохраняла традиционная элита, в первую очередь аристократия. Но и на востоке Европы, в России, Румынии и даже Османской империи, которую можно было считать европейской державой лишь отчасти, время не стояло на месте. На арену истории выходили массы. Политика переставала быть уделом монархов, президентов и их министров, становясь предметом не только парламентских дебатов, но и митингов, и даже причиной уличных боев, восстаний, переворотов и революций. Богатство перетекало от аристократов к промышленникам и банкирам, рос средний класс, все сильнее был слышен и голос трудящихся низов, требовавших большей справедливости, борьбы с бедностью и социальной защиты. Могли ли все эти проблемы быть решены мирным путем? Наверное, да, как показывает опыт той же Британии, где их, наконец, удалось в достаточной мере решить без революции и чрезмерных потрясений, путем реформ, осуществленных в несколько приемов в начале и середине XX века. Но дело не ограничилось социальными противоречиями. Европа прошлого столетия заболела лихорадкой национализма, а борьба национальных и имперских честолюбий привела к катастрофе 14 года, которую не смог предотвратить ни один из классов тогдашнего общества. Главным же проигравшим оказалась европейская аристократия, которая сейчас, 100 лет спустя, окончательно превратилась в миф, в смутное воспоминание, в красивые ностальгические книжные строки, вроде вот этих из повести венгерского писателя Шандора Мареи «Свечи догорают». Вена, империя – это было что-то вроде большой семьи. Немцы, венгры, чехи, сербы, хорваты и итальянцы – все в этой большой семье в глубине души чувствовали, что среди их вечной тяги к авантюрам, вспыльчивости и непостоянства удержать порядок способен лишь император, этот ветеран-гвардеец и его величество в одном лице, чиновник на рукавниках и гран-сеньор, старый сухарь и почтенный монарх. Поэтому пока что Вена пребывала в хорошем настроении. Конец цитаты. Шел 1913, последний мирный год, последний год хорошего настроения. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через 2 недели мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, на сайтах наших партнеров, а также бесплатно скачивайте в магазине iTunes.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.